Пришла Пасха, и все наши 30 вишен зацвели одновременно. С дороги казалось, что дом плывет на бело-розовом облаке, и многие проезжающие мимо останавливались, чтобы сделать фотографии. Все они норовили подойти поближе, и отпугивал их только лай наших собак. Одна компания на машине со швейцарскими номерами подъехала почти к самому дому. Я вышел узнать, что им нужно.
«У нас тут будет пикник», — объявил водитель.
«Простите, но это частный дом».
«Ничего подобного», — он помахал картой. «Это Люберон».
«Ничего подобного», — возразил я. «Люберон вон там». Я показал на горную цепь.
«Но я же не могу забраться туда на машине».
В конце концов он все-таки уехал, кипя праведным швейцарским возмущением и оставив глубокие следы шин на траве, которую мы пытались превратить в газон. Туристический сезон начался. В пасхальное воскресенье маленькая деревенская парковка была забита машинами приезжих. Они бродили по узким улочкам, с интересом заглядывали в окна и фотографировались на фоне церкви. Юнец, все дни просиживавший на ступеньках рядом с бакалейной лавкой, выпрашивал у всех проходящих мимо туристов 10 франков, чтобы позвонить, и выручку относил в кафе. Кафе «Дю Прогресс» прилагало массу усилий к тому, чтобы не показаться кому-нибудь живописным. Это был кошмарный сон дизайнера. Шатающиеся разномастные стулья, мрачная краска на стенах и туалет, который постоянно рычал и чавкал по соседству с облезлой витриной для мороженого. Владелец был грубым, а собаки на редкость озлобленными. Единственное, чем могло похвастаться кафе, это замечательный вид, открывающийся с застекленной террасы, тоже соседствующий с туалетом. Здесь принято было пить пиво и наблюдать за игрой света на холмах, что тянулись до самых нижних Альп. Написанное от руки объявление запрещало выбрасывать в окна окурки, поскольку это вызывало протесты посетителей открытого ресторана, расположенного ниже. Если вы соблюдали это требование, вас никто не беспокоил. Местные жители предпочитали сидеть за стойкой бара, а терраса предназначалась для туристов. В пасхальное воскресенье на ней не оставалось ни одного свободного столика. Здесь были голландцы, любители здорового образа жизни в тяжелых башмаках и с рюкзаками, немцы с лейками, увешанные сверкающей бижутерией, элегантные презрительные парижане, тщательно изучающие свои стаканы в надежде обнаружить бактерии. Один англичанин в полосатой рубашке с открытым воротом, подсчитывавший отпускные расходы на карманном калькуляторе, пока его жена писала открытку соседям в Сюрей. Собаки бродили между столиками, выпрашивая кусочки сахара, и помешанные на гигиене парижане в ужасе шарахались от них. Звучащая из радиоприемника песня Ива Монтана без всякой надежды на успех пыталась перекричать звуки, доносившиеся из туалета, и грохот пустых стаканов в баре. Местные уже допили свои пастис и потянулись домой к ланчу. На дороге перед входом в кафе три машины сошлись в одной точке и теперь угрожающе рычали друг на друга. Если хотя бы одна из них сдала назад метров на 10, все они благополучно разъехались бы. Но французский водитель считает своим моральным долгом никогда не уступать дорогу, парковаться так, чтобы его машина причиняла максимальное неудобство окружающим, и идти на обгон на слепых поворотах. Есть мнение, что за рулем опаснее всех итальянцы. Но я лично поставил бы на голодного, опаздывающего к обеду француза, летящего по трассе Н-100. Я поехал обратно к нам в деревню и по дороге натолкнулся на последствия только что случившейся первой аварии сезона. Старый белый «Пежо» задом въехал в деревянный телеграфный столб с такой силой, что тот сломался пополам. Других машин рядом не наблюдалось. Дорога была совершенно сухой и прямой, как стрела. Догадаться, каким образом столб и машина пришли в соприкосновение, я не мог, как ни старался. Молодой парень, стоящий посреди дороги, задумчиво чесал в затылке. Я спросил, не пострадал ли он.
«Со мной все в порядке», — ответил парень.
«А вот машине, кажется, конец».
Я взглянул на машину, на телеграфный столб, свалившийся на нее, окончательно упасть ему мешали только натянутые провода. Столбу тоже пришел конец.
«Надо убраться отсюда», — сказал парень, пока никто не узнал. «Подвезете меня до дому? Здесь недалеко. Нужен трактор».
Он залез ко мне в машину, и причина аварии прояснилась. От парня пахло так, словно его мариновали в пастис. Он объяснил, что машину надо убрать с места аварии как можно быстрее и незаметнее. Если почтовое управление узнает, кто напал на их столб, они заставят оплатить ущерб.
«Никто не должен знать», — несколько раз повторил парень и для убедительности икнул.
Я подвез его и поехал домой. Полчаса спустя мне стало любопытно, и я вышел на дорогу посмотреть, удалось ли парню тайком увести машину. Она все еще стояла на том же месте. Рядом собралась кучка крестьян, шумно что-то обсуждающих, еще две машины и трактор, перекрывший дорогу. Пока я смотрел, появилась еще одна машина и посигналила трактору. Тракторист показал на пострадавшую машину и пожал плечами. Водитель подъехавшей машины не удовлетворился этим объяснением и начал сигналить, не переставая. Эхо отражалось от горных склонов и, наверное, долетало до Минерва. Весь этот шум продолжался еще полчаса. А потом «Пежо» наконец прицепили к трактору и тайком увезли в направлении местного гаража. Столб остался висеть на проводах, зловеще поскрипывая. На следующей неделе люди из почтового управления явились, чтобы заменить его, и вокруг них опять собралась небольшая толпа. Они спросили у одного из крестьян, как это случилось, и тот невинно пожал плечами. Кто знает, может, жучок? Наш парижский друг посмотрел на свой опустевший стакан с таким удивлением, будто содержимое испарилось само, воспользовавшись тем, что он на минутку отвернулся. Я подлил ему вина, и он откинулся на спинку стула, подставил лицо солнцу. «А в Париже еще не отключили центральное отопление», — пожаловался он и глотнул холодного сладкого муската из Бом-де-Венис.
«И дождь не прекращается уже две недели. Я понимаю, почему вам здесь нравится, хотя сам я так жить, конечно, не смог бы».
На мой взгляд, до сих пор он неплохо справлялся, но спорить не хотелось. «Да тебе надоело бы здесь через неделю», — покивал я. «К тому же от солнца бывает рак кожи, а от вина — цирроз печени. И даже если и не заболеешь, как ты сможешь жить без театра? И чем станешь заниматься целый день?» Он бросил на меня ленивый косой взгляд и опустил на глаза черные очки.
«Вот именно.
Мы уже знали программу наизусть. Разве вы не скучаете по своим друзьям?»
«Нет.
Они приезжают сюда, и мы видимся. Разве вы не скучаете по английскому телевидению?»
«Нет».
«Но хоть о чем-то английском вы скучаете?»
«О Джеме».
А потом они, полушутя, полусерьезно, задавали главный вопрос. «А чем вы занимаетесь целый день?» Наш парижский друг сформулировал его немного иначе.
«А вам здесь не скучно?»
«Нет, нам не было скучно. У нас просто не оставалось на это времени. Нам было интересно и весело наблюдать за французской деревенской жизнью и каждый день делать маленькие открытия. Нам нравилось постепенно переделывать дом в соответствии со своими вкусами. И нам еще предстояло продумать и посадить сад, устроить площадку для игры в шары, освоить чужой язык и исследовать массу новых деревень, виноградников и рынков. Нам не хватило бы времени на все это, даже если бы никто нас не отвлекал. А отвлекали нас постоянно. На прошлой неделе, например, это происходило особенно часто. Все началось в понедельник с неожиданного визита очень сердитого Марселя Посылки, нашего почтальона. Он желал знать, куда я подевал свой почтовый ящик. «Скоро полдень». У него еще куча работы, и как он успеет доставить письма, если каждый почтовый ящик станет играть с ним в прятки? Но я точно знал, что не прятал почтового ящика. Последний раз, когда я его видел, он был надежно прибит к металлическому столбику у поворота на нашу дорожку. «Нет», — твердо сказал почтальон, — «его там нет». Мы вместе с ним отправились к концу дорожки и 5 минут безрезультатно искали почтовый ящик в кустах. От него не осталось никакого следа, кроме маленького отверстия в земле в том месте, где торчал столбик. «Вуаля!» — сказал почтальон. «Я же говорил! Я никак не мог поверить, что кому-то понадобилось красть мой почтовый ящик, но Марсель считал иначе». «Обычное дело», — сказал он. «Здесь кругом полно чокнутых». Мы вернулись в дом, чтобы выпить по стаканчику для поднятия настроения и обсудить установку нового почтового ящика, который Марсель готов был мне продать. Мы согласились, что ящик следует прикрепить к стенке старого колодца на установленной правилами высоте – 70 сантиметров, чтобы почтальон мог бросать в него письма, не вылезая из фургона. Понятно, что колодец требовалось предварительно осмотреть и сделать соответствующие замеры. А потом наступило время ланча, и до 2 часов никакая почта никому уже не доставлялась. Пару дней спустя я вышел из дома, чтобы проверить, что за автомобиль так отчаянно гудит у крыльца, и обнаружил, что наши собаки взяли в окружение белый Мерседес. Выйти из машины хозяин не решался, но все-таки рискнул немного приоткрыть окно. Я заглянул в него и обнаружил маленькую смуглую пару, нервно улыбающуюся мне. Они похвалили наших псов за свирепость и попросили разрешения выйти. Оба были одеты по-городскому. Мужчина в костюм с сильно приталенным пиджаком, а его жена в шляпу, плащ и лакированные туфли. «Как удачно, что я оказался дома», — порадовались они. «И до чего же красивое у нас тут местечко. Я давно здесь живу?» «Недавно. Ну, значит, мне очень кстати придутся настоящие восточные ковры. Мне удивительно повезло. Они как раз возвращаются с выставки ковров в Авиньоне, и у них совершенно случайно осталось несколько непроданных экземпляров. Вообще-то они везут их в Париж, где люди со вкусом непременно передерутся из-за них. Но по дороге решили прокатиться по Провансу, и, видимо, сама судьба привела их ко мне». Чтобы отпраздновать эту счастливую случайность, они позволят мне приобрести что-нибудь из их лучших образцов по очень интересным ценам, как они выразились. Пока маленький щеголь сообщал мне эту радостную весть, его жена проворно вытаскивала ковры из машины и артистично раскладывала их на нашей подъездной дорожке, при этом громко восхищаясь достоинствами каждого изделия. «Ах, какой красавец!» Или «Вы только посмотрите, как цвета играют на солнце!» Или «А этот? О, мне будет грустно расставаться с ним!» Потом, сверкая лакированными туфлями, она присоединилась к нам, и они с мужем вопросительно посмотрели на меня. В Провансе продавцы ковров снискали себе довольно дурную репутацию. И если кого-то называют «продавец ковров», то надо понимать, что человек этот в лучшем случае ненадежный, а в худшем способен стянуть корсет у вашей бабушки. Еще меня предупреждали, что продавцы ковров часто подрабатывают наводчиками грабителей. А кроме того, их ковры нередко оказываются либо подделкой, либо краденными. Но разложенные на дорожке ковры не показались мне подделкой, а один маленький коврик даже очень понравился. Я имел неосторожность сказать об этом продавцам. Мадам взглянула на своего спутника с хорошо отрепетированным изумлением. «Невероятно! Какой верный у вас глаз, месье! Это ведь и наш самый любимый экземпляр, но почему бы вам не купить еще что-нибудь побольше?» Я признался, что в настоящий момент у меня нет на это денег, но эту проблему сочли просто незначительным и временным неудобством. Раз ковер мне так понравился, я вполне могу заплатить и попозже, а если буду рассчитываться наличными, то получу и хорошую скидку. Я еще раз взглянул на коврик. Одна из собак уже лежала на нем и негромко рычала. Мадам зашлась от восторга. «Вы видите, месье, ваш песик уже выбрал его». Я сдался. После 3-минутных торгов, довольно неумелых с моей стороны, цена уменьшилась вдвое, и я пошел в дом за чековой книжкой. Под пристальными взглядами смуглой пары я выписал чек. Вместо имени получателя меня попросили оставить пробел. Пообещав непременно вернуться на следующий год, они сели в свой «Мерседес» и осторожно объехали наш новый ковер с уснувшей на нем собакой. Мадам улыбалась и с королевской грацией махала мне из своего коврового гнездышка. Их визит занял целое утро. Последнее происшествие на той неделе оказалось наименее приятным. Я следил за тем, как грузовик, доставивший нам гравий, пятился задом к месту, где водитель решил его выгрузить. И вдруг увидел, как задние колеса машины проваливаются под землю. Раздался неприятный треск, а через минуту до меня донесся резкий и легко узнаваемый запах. Водитель выбрался из кабины, осмотрел место происшествия и произнес именно то слово, которое, вернее всего, характеризовало ситуацию. «Дерьмо!» Его грузовик продавил фекальную цистерну. «Так что, сам видишь, — сказал я парижанину, — скучать нам просто некогда». Он не ответил. Наклонившись, я снял с него темные очки, и солнце, ударившее в глаза, разбудило нашего друга.
«Что ты сказал?»